Песня про Реченку протяжная, величественная. Бабушка все увереннее выводит ее, удобнее делает для подхвата. И в песне она заботится о том, чтобы детям было хорошо, чтоб все пришлось им в пору, будила бы песня только добрые чувства друг к другу и навсегда оставляла бы неизгладимую память о родном доме, о гнезде, из которого они вылетели, но лучше которого нет и не будет уж никогда. Вот и слезы потекли по бабушкиному лицу, там и по Августиному, по тете Марийному. Дядя Дмитрий, так и не притронувшийся к вину и к закуске, закрылся рукавом, сотрясался весь, и ворот просторной дедушкиной рубахи на шее его хомутом подскакивал. Бабушка хоть и плакала, но не губила песню, вела ее дальше, к концу, и когда, звякнув стеклами, в распахнутые створки окон улетели последние слова Реченьки и повторились эхом над Енисеем, рекой, над темными утесами, в нашей избе началось повальное целование, объяснение вечной любви, заглушаемое шмыганьем потырицинских носов, зацепившись за которые и большой ветер остановится, и про которые, хвалясь, говорят: пусть не богаты, зато носы горбаты. Мама, мамонька, а где тять-то? Тять-то где? Тятенька! Брат ведь ты нам, брат! Обнимали все подряд дядю Дмитрия. Он согласно тряс головой и испуганно поглядывал по сторонам. Он совершенно трезв, потерян, одинок тут. Жалко дядю Дмитрия. Я тоже плачу, затаившись в уголке, но не громко плачу. Для себя утираю со своего тоже потырицинского носа кулаком слезы. В какой момент, какими путями появляются в нашем доме и оказываются за столом Мишка Коршуков, напарник дяди Левонтия по бодагам, и сам дядя Левонтий, объяснить невозможно. Мишка Коршаков с гармошкой, клеенный по дереву и мехам, дядя Левонтий со своей вечной улыбкой от уха до уха. Как у нашего соседа развеселая беседа, приплясывая, шествовал к столу дядя Левонтий. Гуси в гусли, утки в дудки, тараканы в барабаны, ух, ах, тарабах! А Мишка Коршуков, вытрящив глаза, коротко доложил: где блины, тут и мы. Левонтий, Мишка, ядрит твое, а ну, заиграй! Дай обопнуться людям! Остановила бабушка наседающих на Левонтия и Мишку Коршукова сынов, и, полагая, что раз занесло незваных гостей в дверь, глядишь, вынесет в трубу. Налила им сразу по полному стакану, поскольку рюмки и прочая подобная посуда для такого народа не тара, наперсток. Дядя Левонтий и Мишка Коршуков, стоя рядом, чокнулись с бабушкой, с дедушкой. — С ангелом, Катерина Петровна, с праздничком, со свиданьицем. Кушайте, гости, кушайте, дорогие. Бабушка притронулась губами к рюмочке и отставила ее. Гостю воля, имениннику почет. Мишка Коршуков и дядя Левонтий пили удало, согласованно, будто батаги кололи, кадыки у них громко, натренированно двигались, в горле звонко булькало. — Хороша, да горьковато, — возгласил дядя Левонтий и сплюнул под стол. Мишка высказался, как всегда, следом за старшим товарищем. — Нет той птицы, что пила, ела, но не пела. И поднял с полу гармошку, пробежал по пуговицам проворными пальцами. Ребятишки столпились в дверях горницы, ждали музыки с замиранием сердца. И вот она пошла, музыка. Мишка Коршуков широко развел гармошку и тут же загнул ее немыслимым кренделем. Оттуда, из-за платного этого кренделя, чуть гнусавая, ушибленная, потому как Мишка не раз уже разрывал гармонь пополам, вынеслась мелодия, на что-то похожее, но узнать ее и тонкому уху непросто. Мишка дал направление. Раз полоску Маша жала, златы снопы вязала, молодая, и все радостно подхватили. Эх, молодая! Сделав начин, Мишка наяривал, подпрыгивал на скамейке, будто на лошади. Ему сунули в руку стакан с водкой. Он выждал момент, когда можно отойти на второй план, когда песенники справятся без него, подыгрывая одной рукой на басах, другой поднес стакан ко рту. — Ты бы закусил, Мишка, — предлагала бабушка, но гармонист мотал головой. — Погоди, некогда. Августа поднесла ему кружок огурца на вилке. Он снял его губами, подмигнул Августе, она ему, и они ровно бы о чем-то уговорились. Мишка перекинул пальцы, и пока мужики, не разобравшись, что к чему пели «молодая», бабенки тряслись вокруг стола под барыню, выплескиваясь из горницы в простор середний. Гармошки со всхлипом, надрывом и шипом выдавала из дырявых мехов отчаянную плясовую. Гулянка вошла в самый накал. Народ распалялся от пляски, прибавлял шуму, визгу, топоту. Теперь уж всяк по себе и все вместе. За столом остались дедушка, старухи, тетя Люба, скромница и трезвый, все так же пеньком торчащий дядя Митрий, который боялся вынуть руки из-под стола, потому что грязно они, покорябаны. Да как бы и не схватили сами собой стакан. Объявилась тетка Васеня. Суровым взглядом сразила она мужа, дескать, затесался, не обошлось без тебя. Дядя Левонтий на крепком уже взводе возгласил: «А вот и жена моя, Васеня, Василиса Семеновна, хороший человек. Но чё ты уставилась? Судишь меня? А за что судишь? Я ж тут свой, еще свой-то какой, правда, тетка Катерина?» За этим последовал крепкий поцелуй и объятие такое, что бабушка взмолилась: «Задавил. Ой, задавил нечистый дух! Эко силище-то! Вот бы на работу ее истратить! Люблю потылицинских, пуще всякой родни, из всего села выделяю». Васеню втащили за стол, усадили рядом с дядей Левонтием к уже разгромленному столу. Она для приличия церемонилась, двинула локтем в бок мужа. Он дурашливо ойкнул, подскочил, все захохотали, засмеялась и Васеня. «Хочешь быть сыта — садись подле хозяйки. Хочешь быть пьяна — трись ближе к хозяину», — советовали Васени, на что она оживленно отозвалась: «А я у обох». А бабье плясало и выкрикивало под Мишкину гармонь, которую он рвал лихо, нещадно, и, дойдя в пляске до полного изнеможения, гости валились за стол, обмахивались платками, беседовали разнобойно всяк о своем. «Что ж, гости дорогие, хоть и много выпито, но опричь хлеба святого да вина клятого все приедливо. Сталоть, ошарашим еще поединый». «Да, Катерина Петровна, беда учит человека хитрости и разумленью. До голодного года, скажи, садить резаную картошку, изматерились бы, исплевались?» «И не говори, сват, темность наша. А на зем взять, морговали?» «Я первая диковала. Овощ с дерьмом есть не буду». «Вот. А вышло. Клади на зем густо, в анбаре не будет пусто». «И не зря, сват, не зря самоходы сказывают, добрая земля 9 лет на зем помнит». «Тять, закури городскую». «Не в коня корм, Вася. Кашлю я от папирес. Ну да одну изведу, пожалуй. Я ему 16, а он 10. Я 16, он 10. Рубил кулаком Кольча-старший. «На чем сошлись?» «На 12. Вот тут и поторгуй, жизнь пошла так ее. На, лихо не лежит тихо, либо валится, либо катится, либо по волосам рассыпается. И завались сахатой в берлогу, рассказывал дядя Ваня, давно уже забросивший охоту, потому как прирос к сплавному пикету. А он, хозяин-то, всплыл оттуда. Я трясь из левого ствола, идет. Трясь из правого, идет. Идет, идет. Вся пасть в кровище, а он идет. Цап-царап за патронтаж. Там ни одного патрона. Вывалились, когда Сахатова гнал. Билетристик все это. Ехидно заметил Грамотей Зырянов. Сочинительство. Вякай больше. Че ты в охоте понимаешь? Сидел бы с грыжей со своей, не мыкал. Бабушка вклинилась между Зыряновым и дядей Ваней. Сцепится за грудки, чего доброго. Не пьют Дмитрий двое. Кому не подают и у кого денег нету. Но чур надо знать норму. И только поп за порог, клад искать, а русский солдат шурх по подье, под одеяло, напевал Мишка Коршуков Августе в ухо. Руки зачем суешь, куда не следует, убери, он она мамт все зрит. От рыба таймень, как? Уминал пирог и спрашивал у близ сидящих бабенок дяди Левонтий, про которого, смеясь, говорили они, что дядя кисель, тот он и сел, где пирог, тут и лег. А когда моряком ходил, спрута жареного ел. Кого? Спрута. Чудо такая морская есть, змей не змей, голова одна, хвостов много, скусная гада, спасу нет. Тьфу! Страмина, плевались бабы. И как только в осени с тобой целуется. Кто про чё, а вшивый все про баню, махнул Левонтий. Такого заливало и шо не бывало, смеялись и трясли головами гости. И шо за девки пошли? Твои-то мокрошелки закидали тебя ребятишками, закидали. Распустила ты их, Авдотья, ой, распустила. Да ведь мы не анделицами росли, Мария. Нас рано замуж выталкивали, тем и спасались. Да ну их всех, и девок, и мужиков, споем лучше бабы. Тонкий голос тетки Авдотьи накрыл и точно пирог разрезал разговоры. «Люби меня, детка, покуль я на воле, покуль я твой. Судьба нас разлучит, я буду жить в неволе, тобой завладеет другой». Тетка Авдотья вкладывала в эту песню свой особенный смысл. Родичи, понимая этот смысл, сочувствовали тетке Авдотье, разжалобились, припев хватанули так, что стекла в рамах задребезжали, качнулся табачный дым, и, казалось, вот-вот поднимется вверх потолок и рухнет на людей. Пели надрывно, с отчаянностью. Даже дедушка шевелил ртом, хотя никогда никто не слышал, как он поет. Гудел басом вдовый бездетный ксенофонт. Остро вонзался в песню голос Августы. На наивысшем дребезге и слезе шел голос тетки Апрони, битый и топтанный мужем своим, который уже упился и спал в сарае. Сыто, но тоже тоскливо вела тетка Мария. С улыбкой и чуть заметным превосходством над всей этой публикой подвывал Зырянов. Ладно вела песню жена Кольчи-младшего Нюра. Она вовремя направляла хор в русло и прихватывала тех, кто норовил откачнуться и вывалиться из песни, как из лодки. Ухом приложившись к гармошке, чтоб хоть самому услышать звук с потрясом, словно артист, пел Мишка Коршуков. Пели все старые и молодые. Не пела лишь тетя Люба, городской человек, она не знала наших песен. Прижалась она к груди мужа безо всякого стеснения, и по ее нежному девчоночьему лицу разлилась бледность, а в глазах стояли жалость, любовь и сознание счастья, от того, что она попала в такую семью, к таким людям, которые умеют так петь и почитать друг друга. Тетку Авдотью, захлебнувшуюся рыданиями среди песни, повели отпаивать водой. Однако песня жила и без нее. Тетка Авдотья скоро вернулась с мокрым лицом и, подбирая волосы, снова вошла в хор. Все было хорошо, но когда накатили слова «Я вор», «Я бандит», «Я преступник всего мира», «Я вор», «Меня трудно любить», дядя Левонтий застучал себя кулачищем в грудь, давая всем понять, что это он и есть вор и бандит и преступник всего мира. Еще в молодости, когда плавал дядя Левонтий моряком во флоте, двинул он там кому-то по уху или за борт кого-то выбросил, точно неизвестно, и за это отсидел год в тюрьме. Сидевших в тюрьме ссыльных, пересыльных, бродяг и каторжанцев, всякого разного люда с запутанной биографией дополна водилось в нашем селе. Но переживал из-за тюрьмы один дядя Левонтий. Да и тетка Васеня добавляла горечи в его раненую душу, обзывая под горячую руку рестантом. «Да будет тебе, будет!» — увещевала мужа Васеня, залитого слезами с головы до ног. «Ну, мало ли чё, отсидел и отсидел, больше не попадайся!» Дядя Левонтий безутешен. Он катал лохматую голову по столу среди тарелок. Вдруг поднял лицо с рыбьей костью, впившейся в щеку, и у всех разом спросил: «Что такое жизнь?» «Тошно мне». «С Левонтием начинается», — всполошилась бабушка и начала убирать со стола вазы, другую посуду поценней. «Левонтий, Левонтий!» — как глухому кричали со всех сторон. «Уймись! Ты чего это? Компания ведь!» Тетка Васеня повисла на муже. Кости на его лице твердели, скулы и челюсти натянули кожу, зубы скрежетали, будто тракторные гусеницы. «Нет, я вас спрашиваю, что такое жизнь?» — повторял дядя Левонтий, стуча кулаком по столу. «Мы вот тебя вожжами свяжем, под скамейку положим, и ты узнаешь, что такое жизнь», — спокойно заявил Ксенофонт. «Меня вожжами!» «Левонтий, послушай-ка ты меня! Послушай!» — трясла за плечо дядю Левонтия бабушка. «Ты забыл, об чем с тобой учитель разговаривал?» «Забыл? Ты идти справился?» «Положил я на вашего учителя. Меня могила исправит, одна могила горькая». Дядя Левонтий залился слезами пуще прежнего, смахнул с себя, словно муху, тетку Васеню и поволок со стола скатерть. Зазвенели тарелки, чашки, вилки. Женщины и ребятишки сапанули из избы, но разойтись дяде Левонтию не дали. Мужики у Потырицыных тоже не робкого десятка и силы не обделены. Они навалились на дядю Левонтия, придавили к стене, и после короткого бесполезного сопротивления он лежал в середней под скамейкой, грыз зубами ножку так, что летело щипье, а тетка Васеня стояла над мужем и, тыча в него пальцем, высказывалась: «Вот, вот, рестант бесстыжий, тут твое место. Какая жизнь с тобой, фулиганом, пушай люди посмотрят». На столе быстро прибрали, поправили скатерть, добыли новую четверть из подполья, и гулянка пошла дальше. А дядя Левонтия забыли. Он уснул, спеленутый вожжами, будто младенец, жуя щепку, застрявшую во рту. В то время, когда угомоняли дядю Левонтия, и все были заняты, взбудоражены, бабушка потихоньку поставила стакан перед дядей Дмитрием, все так же безучастно и молчаливо сидевшим в сторонке. «На, выпей, не майся». Дядя Дмитрий воровато выплеснул в себя водку и убрал руки под стол. «Да поешь, поешь!» Но дядя Дмитрий ничего не ел. А когда бабушка отвлеклась, цапнул чей-то недопитый стакан, затем еще один, еще. Его шатнуло, повело с табуретки. Бабушка подхватила дядю Дмитрия, тихого, покорного, увела и спрятала в кладовку под замок. Затем она наведалась на сеновал. Там в разброс спали и набирались сил самые прыткие на выпивку мужики. Когда-то успела оказаться здесь и тетка Авдотья. Она судорожно билась на сене, каталась по нему, порвала на груди кофту, и не хватало воздуха, и она мучилась. Бабушка потерла ей виски нашатырным спиртом, затащила в холодок подальше от мужичья, прикрыла половиком и, горестно перекрестив ее и себя, спустилась к гостям. Гулянка постепенно шла на убыль. Поздней ночью самых стойких мужиков дедушка и бабушка развели по углам да по домам. Затем бабушка обрядилась в фартук, убрала столы, подмела в избе, проверила еще раз, кто как спит, не худо ли кому, и, перекрестившись, облегченно вымолвила: «Ну, слава тебе, Господи, отгуляли благополучно, кажись». Посидев у стола, отдышавшись, она еще раз помолилась, сняла с себя праздничную одежду и легла отдыхать. Гуляки спали тяжело, с храпом, стонами и бормотанием. Иногда кто-нибудь затягивал песню и тут же зажевывал ее сонными губами. Кто-то вдруг вскакивал и, натыкаясь на стены, бьясь о притолку, шарил по двери, распахивал ее и, громко бухая половицами, мчался во двор. И почти до петухов гнусавя бродила по деревне гармошка. Завелся, разгулялся неугомонный человек Мишка Коршуков, будоражил спящее село. Дядю Левонтия, обожаемого человека, я караулил, не спал, не позволял себе спать, щипал себе за ногу. И он ровно бы знал, что я нахожусь на вахте, и наутре сиплым голосом позвал: «Витя! Витенька!» Мигом я оказался у скамьи. Слабо постановая, дядя Левонтий лежал на подушке, подсунутой бабушкой. «Развяжи меня, брат!» Узлы дядя Левонтий стянул, и я долго возился, где зубами, где ногтями, где вилкой растягивал веревку. Дядя Левонтий кряхтел, подавал мне советы, встал, наконец, шатнулся, сел на скамью. «Отчет наделал? Не успел, связали тебя. Вот и хорошо. Порядок на корабле. А похмелиться не найдешь, башка прямо разваливается». Я подал дяде Левонтию стакан с водкой, ровно бы ненароком оставленный на подоконнике бабушкой. Дядя Левонтий трудно, с отвращением выпил, утерся рукавом, посидел какое-то время оглушенно и приложил палец ко рту. «Ша! Я пошел. Бабушке Катерине не сказывай». «Ладно, ладно». Неуклюже загребая ногами, будто на шатком корабле, стараясь идти так, чтобы ничего не скрипнуло, не звякнуло, удалялся дядя Левонтий по кути, громко ахнулся в набровник дверей, изругался и тут же сам себя окоротил. «Ша! Вахта спит!» Во дворе, как на грех, проснулся любящий подрыхать и понежиться Шарик. Напал на дядю Левонтия. «Шаря! Шаря!» — подал голос дяди Левонтий. «Ша, брат! Тихо!» Утром бабушка нашла под скамейкой вожжи, повертел в руках пустой стакан. «Это кто же развязал Левонтия-то?» Я пожал плечами, не знаю, мол, вовремя. вовремя умотал соседушка. Я бы ему задала, я б его пропесочила. Мужики хмуро опохмелялись. Бабушка сжалилась, велела позвать дядю Левонтия. Но тот еще до свету, минуя дом, уплыл на известковый завод. На той стороне Енисея его не вдруг достанешь. Дядя Левонтий, когда виноват, всегда так делает. Появится он дома к той поре, когда тетка в осенне остынет, и бабушка тоже отойдет, забудется в делах и хлопотах. Днем начались проводины. Собрались плыть в Базаиху дядя Вася и тетя Люба с Катенькой. Слезы, поцелуи, пасашок на дорогу. Убежала на работу Августа. Ушли в своей лодке на шестах к Манскому шиверу Зырянов с теткой Марией. Кольча старший отправился по тете Талиной родне к Шахматовским. Другие приезжие родичи тоже разошлись, кто на кладбище попроведать своих, кто к знакомым и родным. Но распал нашей гулянки не остывал совсем. Еще несколько дней пробивались очаги ее то в одном, то в другом конце села, и отголоски песен слышались в одном, в другом дому. В нашей избе как-то особенно заметно после праздника сделалось безлюдье. Какая-то по-особенному тоскливая, сонная неподвижность охватила дом. Тетка Авдотья, смурная, осунувшаяся лицом, вымыла полы. Дед прибрался во дворе и на сеновале. Бабушка спрятала в сундук наряды и снова стала жить, как жила, в будничных делах и заботах. Праздник кончился. И никто еще не знал, что праздник этот во всеобщем сборе был последний. В том же году не стало дяди Митрия. Он поместился в одной ограде с моей мамой. С того тихого, ничем не приметного лета оградка над Фокинской речкой все пополняется и пополняется. Кроме мамы, двух моих сестренок, дяди Митрия, Ксенофонта, рыбака, покоятся там Татьяна, активистка, тетя Мария и Кольча старший, дядя Ваня и его жена, тетя Феня, дочка Кольча младшего Лидочка, старые и малые, все опять вместе, в тишине, в единстве и согласии, там, где нет ни болезни, ни печали, ни стонов, но жизнь бесконечная.